Это были коммунисты Иван и Марат Попадья, отец и сын, лучшие спецъегеря хозяйства. Ивана Трофимовича гость положил метким выстрелом сразу, как только они с Маратом, встав на задние лапы и рыча, вышли из леса. Его тушу подцепили крючьями за особые петли и подтащили к машине. А в Марата американец никак не мог попасть, хотя бил почти в упор, а тот нарочно шел медленно, как мог, подставив американским пулям широкую свою грудь. Вдруг произошло совсем непредвиденное. У заморского гостя отказало ружье, и он, до того, как кто-нибудь успел понять, в чем дело, швырнул его в снег и кинулся на Марата с ножом. Конечно, настоящий медведь быстро бы справился с таким охотником, но Марат помнил, какая на нем ответственность. Он поднял лапы и зарычал, надеясь отпугнуть американца, но тот, пьяный или безрассудный ли, побежал и ударил Марата ножом в живот. Тонкое лезвие прошло между пластин бронежилета. Марат упал. Все это происходило на глазах у его отца, лежащего в нескольких метрах. Марата подтащили к нему, и Иван Трофимович понял, что сын еще жив. Тот тихонько постановал. Кровь, которую он оставил на снегу, не была специальной жидкостью из баллончика. Она была настоящей. — Держись, сынок, — прошептал Иван Трофимович, глотая слезы. — Держись. Киссинджер был от себя в восторге. Он предложил сопровождавшим его официальным лицам распить бутылку прямо на мишках, как он сказал, и там же подписать договор. На Марата и Иван Трофимовича положили снятую со стены домика лесника доску почета, где были и их фотографии, и превратили ее в импровизированный стол. Все, что Иван Трофимович видел в следующий час, — это мелькание множества ног. Все, что слышал, — это чужую пьяную речь и быстрое лопотание переводчика. Его почти раздавили танцевавшие на столе американцы. Когда стемнело и вся компания ушла, договор был подписан, а Марат мертв. Узкая струйка крови стекала из раскрытой его пасти на синий вечерний снег, а на шкуре мерцала в лунном свете повешенная начальником охоты золотая звезда героя. Всю ночь лежал отец напротив мертвого сына, плача и не стесняясь своих слез. Я вдруг по-новому понял давно потерявшие смысл и приевшиеся слова: в жизни всегда есть место подвигу, каждое утро глядевшие на меня со стены учебного зала. Это была не романтическая бессмыслица, а точная и трезвая констатация того факта, что наша советская жизнь есть не последняя инстанция реальности, а как бы только ее тамбур. Не знаю, понятно ли я объяснил. Скажем, в какой-нибудь Америке, где-нибудь на тротуаре между горящей витриной и припаркованным плимутом, не было и нет места подвигу, если, конечно, не считать момента, когда там проходит советский разведчик. А у нас, хоть и можно оказаться у такой же внешней витрины и на таком же тротуаре, но произойти это может только в послевоенное или предвоенное время. И именно здесь приоткрывается ведущая к подвигу дверь, но не где-то снаружи, а внутри, в самой глубине души. «Молодец», — сказал мне Урчагин, когда я поделился с ним своими мыслями. «Только будь осторожен. Дверь к подвигу действительно открывается внутри, но сам подвиг происходит снаружи. Не впади в субъективный идеализм, иначе сразу же, за одну короткую секунду, лишится смысла высокий и гордый твой путь ввысь».